сам и свою награду, он входит как раз в состав сельского поселения Мичуринское. Вот, глава нас сейчас задавал вопрос вот, по поводу создания церкви там. Вот, ну, я вас еще раз встречаюсь уже. Хочу еще раз напомнить, что у нас встречались по вопросу создания прихода. Хочу напомнить, что приход у нас в прошлом году был создан приход, зарегистрирован 6 мая в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского Сан-Франциского. Значит, просто напоминаю, чтобы глава наш знал, что это православный приход, потому что сейчас такое утруднение, что это сектанты там собрались какие-то.
Я когда буду ездить по епархии, обязательно заеду, посмотрю, чем вы там занимаетесь, как молитесь, познакомимся. Нет, это без всякой угрозы, я говорю. Познакомимся, помолимся вместе. Все сразу станет ясно. И вам, и мне. Так, в честь кого вы говорите приход? В честь кого приход там?
Святитель Иоанна Шанхайского. Вот, и я думаю, что наше сотрудничество с главой, которое началось уже, будет продолжено. Вот,
а поселок какой?
Виноградка.
Хорошо, спасибо.
И еще больше случаем хочу поделиться проблемой своей, потому что у нас сейчас такой вопрос, что у нас там нет настоятеля там.
Встретимся. Там уже и поговорим. Я записал ваши вопросы. Пожалуйста.
Владыка, мое имя Олег. У меня вопросы по поводу доклада, который вы сделали 2 месяца назад на психологическом факультете МГУ. Он, кажется, назывался «Самосознание как нравственный феномен». И вот у меня 2 вопроса, один такой более...
Диатетический подход, понимание феномена самосознания. Да, есть. Да.
Первый вопрос более такой абстрактный, второй конкретный. Первый вопрос по поводу статуса православной психологии. С одной стороны, если она проектируется для внутреннего использования церкви, да, не является ли она попыткой не то что притянуть, а использовать опыт науки для, казалось бы, недостаточно авторитетного святоотеческого наследия, как у нас Лесков говорил, да, у нас святых отцов почитают, но не читают, тогда как в святоотеческом богословии психологическая сторона, она не является центральной, она важная, но там, особенно в восточном, да, богословии, кроме Августина, Августин к западным относится, там вопросы христологические, эклезиологические, а психология, она как-то так в Аристотеле расписанная, грубо говоря. Это первое, для внутреннего пользования. Если же для внешнего пользования, да, для миссионерства, то необходимо позиционировать православную психологию как все-таки в условиях рынка. Психология сегодня является товаром, это всем известно. Зайдите в любой книжный магазин, вы увидите по магазинам психологических книг. Будет еще одна полочка православная психология. Естественно, она не будет привлекательная с каким-нибудь трансперсональной психологией. То есть этот момент. И второй вопрос конкретный. У вас был тезис по поводу того, что у людей, которые достигли некоторого преуспеяния в духовном делании, да, в аскетике, у них сфера бессознательного, она посвящается за счет света истины. То есть она уменьшается за счет сознательной сферы. Не кажется ли вам, что это некоторая такая попытка логической экспансии в сторону бессознательного? Для у Фрейда это полностью исключено. Спасибо.
Пожалуйста. Ваши аплодисменты как мне расценивать? Терпите, сейчас отвечать начну. православной психологии как науки еще не существует. И будет ли она создана, я надеюсь, но не убежден. Эта тенденция, эта попытка возникла, я считаю, по воле Божией. Потому что помимо моей воли я начал заниматься аскетикой. Я вынужден был, ну, я занимался аскетикой, поскольку вот, ну, я монах все-таки. Практическая сторона меня больше всего интересовала. Но поскольку я преподавал и долго преподавал, мне необходимо было обобщить свой опыт. Плюс ко всему, когда я преподавал, я пришел к выводу, что некоторые, вообще говоря, многие практические наработки, наработки практической психологии мне в моей работе преподавателя, а следовательно миссионера, очень сильно помогают. Они не нужны просто, как инструментарий. А потом так получилось, что я возглавил секцию после атлетической психологии на рождественских чтениях, а потом оказался в аспирантуре. И когда я начал уже знакомиться с научным миром психологов, я вдруг обнаружил, что вот такие, ну, невероятно авторитетные корифеи, как Виктор Иванович Слободчаков, если вы знаете его, Борис Сергеевич Братусь, декан психологического факультета университета Московского Зинченко, директор психологического института Российской академии образования и ректор педагогического университета, психолога педагогического московского, Рубцов Виталий Владимирович. Эти люди, будучи профессиональными психологами очень высокого уровня, очень сильно интересуются святоотеческим наследием, профессиональным отношением, только личным. И хотели бы наладить мосты между двумя областями деятельности. И вот мы встречались, мы разговаривали, мы уже наметили, что нам необходимо сделать для того, чтобы начать совместную работу по разработке новой научной, даже не дисциплины, области, пока так скажем. Мы называли ее чисто так вот, ну, приблизительно, православная антропология, Слободчаков предложил, Слободчаков Иванович. Православная антропология. Вот я лечу в Москву не только на хератоне, я встречаюсь, вот у нас был святейший патриарх, нас благословил это дело, меня благословил возглавить эту группу. Вот мы встречаемся и будем думать, с чего нам начать. Мы распределим наши обязанности, каждый будет заниматься своим направлением работы. Первое, что нам необходимо сделать, определить основные понятия, наполнить их содержанием. Что такое образ Божий? Дать святоотеческую и психологическую интерпретацию, попытаться. Грех что такое? Душа что такое? Самосознание что такое? Я этим вопросом занимаюсь. Вот. Так что, вот ваши такие вот размышления по поводу аскетики и святоотеческого учения, они не имеют основания по той причине, что не я явился инициатором этого, а психологи. Причем не психологи-преподаватели университета, а психологи-творцы современной психологии. Они меня об этом попросили. Чем это закончится, не знаю. Как и любая наука. Когда мы начинаем что-то творить, к чему придем, никто не знает. Это естественно, это новая область научной деятельности. Да. Теперь по поводу, значит, товара, да? Дело в том, что не следует думать, что люди, которые собираются в эту группу, ограничатся только написанием или публикацией некоторых практических книжечек. Не следует так думать. Вот мы соберемся, мы о чем-то договоримся, несколько книжечек издадим, полупопулярных, полунаучных. И на этом руки отрясем, ноги пыльснем, да? И все. Ничего подобного. Ведь если эта научная область будет успешно развиваться, а это означает, что она будет иметь очень хорошие теоретические основания, доказательные, методологические основания. Она будет иметь очень хорошую методику, методики. Значит, она будет применяться и в школах, и в институтах, и вас заставит ее изучить. И сдавать экзамены. Я буду их принимать. Я запомню ваш вопрос. Ладно, это шутка. Я тоже иногда умею шутить. Так вот, понимаете, в чем дело? Сейчас я буду говорить на понятном вам языке. Есть физиология и анатомия, которые изучают тело. Есть психология, которая изучает душу. А есть богословие и аскетика, нравственное богословие и аскетика, которое изучает дух. Так вот, православная антропология – это наука, которая призвана объединить две части человеческого существа – дух и душу. Этого еще никто никогда не делал. Научный подход к душе и богословский, и аскетический подход к духу. Психология – это наука. А наука, она не может пощупать, понюхать, попробовать, взвесить, измерить духовные реальности. Богословие может. Аскетика может. Вот как это соединить? Вот мы и думаем вместе. Причем, обратите внимание, оттуда идет инициатива. От психологов, а не от меня. Ну как, не уснули? Хорошо. Давайте еще пара таких вопросов. Пожалуйста, вот женщина первую руку подняла. Вы удовлетворены, молодой человек, коллега? Или не очень?
Я вам вторичный вопрос задаю.
А можно узнать, вы занимаетесь наукой?
Я преподаю.
Что, психологию?
Социологию.
Я бы хотел с вами лично встретиться, побеседовать. Подойдите ко мне, пожалуйста, после, я вам телефон свой дам. Пожалуйста.
Вы
просто
промыслил у вас такое разновое, что вы занимаетесь самознанием. Я бы хотела узнать, можно ваши вот труды прочитать? Потому что меня это очень сильно волнует. Я считаю, что самосознание человека – это начало, что надо начать для себя. Вот, как бы. Потом придет уже сознание духовности и так дальше. Я бы хотела узнать ваше мнение, а я хотела узнать то, что знаете вы.
Ух ты! Ну тогда я всех прошу покинуть зал, у вас остаться. Есть 2-3 месяца вам хватит, нам хватит на это. Ну вы знаете, я все-таки разрабатываю проблему самосознания в научном плане. Я пытаюсь вот где-то нащупать связь между наукой и богословием в этом ключе. Ну я пытаюсь сейчас понятно говорить, хотя эти вещи очень сложно объяснять. Есть такая колоссально сложная проблема, такой колоссально сложный феномен, который называется личность. В психологии существует огромное количество теорий личности. И они воюют между собой, там постоянно друг друга там ругают, друг на друга говорят всякие вещи, критические, критикуют, вот так это называется, критикуют. Вот. И я когда начинал свою работу, мне предстояло, я понимал, конечно, что нельзя брать личность как таковую, с нее начинать. Нужно какое-то, скажем, проявление личности выявить. И вот самосознание – это одно из проявлений личности. Не природы человека, а личности. Вот. И моя работа, она называется «Психологические условия развития духовно-нравственного самосознания». У старших подростков и юношества. Вот такая мудреная тема. Но если говорить, все очень просто. Вот сейчас я скажу вам. Я считаю, и не я считаю, святые отцы и русские психологи, верующие, считают, что чем четче человек осознает самого себя, понимает, осознает, что у него внутри происходит, тем ближе он к Богу. Тем он больше осознает Бога и чувствует его. Вот такая корреляция есть. И я где-то в глубине души надеюсь, что я, развивая, нащупывая подходы развития самосознания у людей, у подростков и юношества, помогу им постепенно-постепенно учиться Бога осознавать. Вот я какую задачу перед собой ставлю, говоря простым языком. На самом деле все не так просто. Мы даже не знаем, что такое образ Божий, а мне приходится этим оперировать. Вот мы собираемся лучшие умы, ну я не о себе говорю, а о психологах, ну, чтобы думать. Так что я вас познакомлю со своей диссертацией, как только она выйдет из печати. Вы будете первой, кому ее подарю с дарственной надписью, если она выйдет, конечно. Пожалуйста. Да-да, пожалуйста.
Меня зовут Антонина. Владыка, у меня такой к вам, ну это не вопрос, вопрос, просьба и, так сказать, о наболевшем. Хотела бы работать с молодежью Хабаровской епархии 8 лет. А из этих 8 лет, ну что касается меня, я в молодежь уже, вот так я знаю, с собой, уже 4 года, ну вы тоже, да, знаете. И у нас никогда не было своего собственного помещения. Ну то есть, чтобы ты пришел, это какой-то офис молодежного отдела. Мы занимались одно время, потому что я помню, в Первушенском соборе, мы занимались в приходе святителя Николая, еще было очень много разных мест, но никогда не было своего собственного помещения. Не могу сказать, что нам отсутствие собственного помещения мешало развиваться и проводить большое количество.
Мешало, я понимаю.
Может быть, я честно не мешало, но наши мероприятия, как вы, наверное, уже знаете.
Наслышаны,
да. И поэтому очень бы хотелось вас так, чтобы взять на карандаш, делать вопрос о нашем собственном помещении.
Ну вот отец Дмитрий, он, значит, будет руководить молодежным движением, с ним будем искать, как говорится, я хорошо понимаю, что нужно иметь свое помещение, куда бы даже вне урочное время пришел, посидел, отдохнул, пообщался, там, чайку попил, кофе или там что-нибудь еще. Хотя бы для этого. Я уже не говорю о том, что там хранить там какие-то свои бумаги, там, реквизиты и так далее. Нужно, я понимаю.
И второй вопрос. Ну, не такой, конечно, супердуховный, но просто мне интересно, скажите, пожалуйста, а какой у вас самый любимый светский праздник и почему?
Светский?
Да.
Даже никто мне такой вопрос не задавал. Светский. Ну, наверное, ну... Нет, день рождения монахи не празднуют, вы знаете, поэтому я как-то уже забыл об этом, только День Ангела. Но речь идет о светском, да. Но, наверное, Новый год все-таки. И это связано с детскими воспоминаниями. Просто воспоминания, которые у меня с детства остались. Новый год. А так, все светские праздники, которые мы праздновали, это же праздники советского времени. Когда мы были школьниками, студентами, нас гоняли на демонстрации, нам этого не хотелось. Естественно, у меня, ну, если не отвращение, то как-то ну, нежелание встречать эти праздники было. Единственное, отрада, что в этот день мы не работали, не учились. Ну, хорошо. А на демонстрации это ужас. Нам так казалось. Ну, вот, так что Новый год, наверное. Детский праздник, семейный праздник. Пожалуйста.
Меня зовут Вера. Вопрос такой. В основном здесь собрались верующие люди.
Но я тоже чувствую, да.
Да.
За редким исключением.
И, конечно, каждый пытается идти своим духовным путем, вести свою духовную жизнь. И для современного человека, особенно молодого, который вырос, допустим, в зацерковленной семье, это довольно сложно. И читать святоотеческую литературу, и идя этим путем, возникает определенный вопрос. Вот, допустим, игумен Савва, представитель, он пишет, что обязательно для человека нужен духовный отец. А Игнатий Брянчанинов говорит, что нет таких духовных наставников, может быть, их нет в таком количестве. И что жить...
Их вообще не надо пишет.
Да, что вообще нет. Ну, это я так, для себя, один во что. Может, кто-то есть, но
нету.
Вот, что нужно жить по совету. И конечно, анализируя свой какой-то путь духовный, ты иногда не можешь понять немножко, и некому тебя, может быть, проанализировать со стороны. У кого-то есть вещи...
Некому тебя проанализировать со стороны. Интересно, я сейчас запишу этот текст.
А у кого-то его, в общем-то, и нет. И, в общем, мой вопрос такой. Кто такой духовный отец и где его искать?
Очень хороший вопрос, кстати, интересный. Ну, я запишу, я на блоге сегодня выставлю, только без указания адреса, конечно. Интересно. Дело в том, что святитель Игнатий Брянчанинов, который говорит, что духоносных старцев в XIX веке уже тогда не существовало, говорит о духовных старцах, духоносных отцах. А не о духовных отцах. Это разные вещи, разные понятия. Вот. Несмотря на то, что это был 19 век, в самом расцвете была Оптина пустынь, Черниговский скит, Валаам, Соловки, сколько монастырей было у нас. Он во многих побывал и однозначно говорит, не существует. Но он-то говорил о духоносных старцах, о людях, которые живут Духом Святым, у которых явно проявились духовные дарования, прозорливость. Кто не знает, что такое духоносные старцы? Кому объяснить нужно? Не стесняйтесь, если это Бог. Это люди, которые обладают особыми дарованиями. Вот, скажем, посмотрел на человека, и что у него на душе, он уже увидел. И что дальше с ним будет? И чем жизнь его закончится? То есть и дар пророческий, да, вот умение видеть душу человеческую, умение слышать волю Божию людям и возвещение. Вот. Такие духовные дары были даны, как пишет святитель Игнатий, подвижникам первых веков христианства. Сейчас их нет. Сейчас их нет тем более. Но есть просто духовно опытные люди. Их есть. Их много, достаточно. Ну вот у меня, допустим, мой духовный отец был, Царство Небесное, отец он христианин. Духовно опытный человек. Где-то, как-то, вот он, ему Господь давал и прозрения какие-то в отношении меня, как его духовного сына. Вот. Но и отец его, и все умные люди, я имею в виду умные, не глупые, умные люди из священников, вот, они говорят сразу, если ты к нему с запросом обращаешься, вот я бы сделал так-то и так-то. Такой святой отец советует так-то и так-то. Господь говорит то-то и то-то. А решать тебе. Духоносный старец, он берет в подчинение, в послушание к себе послушника, тот полностью отсекает и свою волю полностью, и тот его ведет ко спасению. Все, что мне скажет старец, он беспрекословно выполняет, потому что это воля Божия через него является. Сейчас таких нет. Сейчас человеку необходимо думать самому, отвечать, искать ответы на вопросы самому. Опытный духовный человек может поделиться своим опытом, и часто это бывает правильно. Но он может и ошибиться. Он может и ошибиться. Поэтому в конце концов решать каждому человеку самому, как поступать в том или ином случае. Вот. А что касается, как найти такого духовного отца, тут, во-первых, нужно молиться, чтобы Господь подсказал. А во-вторых, методом проб и ошибок действовать. Вот понравился тебе в священии, но не по внешнему виду, да? Не потому, что вот эти Дмитрий такой креативный, что он так вот одно, другое, третье организовал, там дело хорошее, да? Хотя и за это тоже можно уважать. Вот. А потому что он раз подсказал тебе, подсказал, ты выполнила, смотришь, все хорошо. Второй раз, третий. То есть он тебя хорошо чувствует, хорошо знает. Тебе его советы помогают. Вот бери его в духовные отцы, и все, и пусть он тебе будет. И для этого не надо подходить к батюшке Путину, духовным отцом. Печать в паспорте здесь никто не ставит. Ты для себя решай, вот этот священник будет моим духовным отцом. Все, муж ему об этом не говорит. Вот. Когда нужно, приходи, спрашивай, исповедуйся у него. Назидайся у него. А потом, может, сказать, батюшка, вы же помолитесь за меня, уж выбрал себя в ваш духовный отец, так уж никуда не денетесь. Молитесь. Вот. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Простите? Обязательно духовный отец должен быть опытным. Здорово. Но вы доверите свою жизнь студенту 5 курса мединститута? Как вы считаете? Ну, я бы не стал, допустим. Если человек чувствует себя духовно опытным, а он вчера семинарию закончил?
Я чувствую себя.
Не понял. Если человек чувствует себя как личность, и что?
Ну, это чадо. Меня чадо чувствует как
личность. Если человек духовно неопытный, будем так говорить, да, очень хорошо чувствует свое чадо, можно ли брать его в духовники? Но вот здесь есть один маленький момент. А вот чадо действительно... Действительно ли он чувствует чадо? Или чадо так кажется? Или хочется казаться, что ему так, ну, что он чувствует? Ведь есть такая, как бы сказать, ну, вот такой феномен, как называется прелесть. Вот нравится мне этот батюшка. Вот что он мне скажет, ну прямо в точку. Ну вот прямо в точку. Ну вот как в воду глядел. Батюшка такую чушь несет, что мне страшное дело. Вот. Поэтому, знаете, всегда нужно трезво относиться к своим духовникам. Трезво. Если действительно священник. Ну, может быть, действительно молодой, но Господь ему открывает что-то такое. Вот. Может быть и такое. Если священник действительно внимателен, если он чувствует, понимает свое чадо, если его советы приносят ему пользу, реальную, а не кажущуюся. Ну что ж, да, оставляйтесь. Но здесь бы нужно быть осторожным. Я, допустим, никогда бы не доверился человеку духовно неопытному. Даже если бы он мне нравился. Вот здесь, ну, тут вам самой определяться, какие у вас там отношения, насколько он вам действительно полезен. Вообще говоря, вот мой архиерей, который меня рукоположил, он говорил следующее. Я считаю, что он прав. Священники – это водосточные трубы, через которые человеку идет благодать Божия, как вода живая. Да? А сделана вода это из меди или из железа, из золота или серебра, не имеет никакого значения. Если священник идет человека к Богу, слава Богу. Если к себе, ну бросайте такого священника никуда не будет подальше от него. Вы знаете, что на одном из соборов, синодов священных, даже целое решение было вынесено по поводу младостарчества. Когда человек вчера закончил семинарию, и все. Попадает на приход, а там его окружают женщины, бабушки, там все. Он какой? Святой. Он какой? Прозорливый. Вот. Сказал он, что дождь пойдет, в интернете прочитал. И пошел. Знаете, бабушка-то наш какой. Вот, ну я нарочно утрирую, но вы поняли, о чем я хочу сказать. Пожалуйста. Пожалуйста, вот там руку молодой человек поднял.
Меня зовут Кирилл, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы планируете посетить колонию на территории Хабаровского края? Здесь кроме Хабаровский монастырь, 3-я, 13-я и 12-я колония женская. Там полтора тысячи женщин сидит. И как вы планируете, когда вы будете?
Я говорю, что мне нужно действительно осмотреться, ведь кроме колоний, там, воинских частей, школ, университетов, семинарий, вот у меня еще приходов огромное количество, мне нужно посетить, все сразу не смогу это сделать. Я могу сказать, что в Петропавловске у нас был большой опыт общения именно с женскими колониями. И с подростковыми, с мужскими тоже, но с женскими вот такой опыт у нас был хороший, как мне показалось. Интернет, как это отец Роман, где он ушел уже? Интернет-конференции. То есть, это мой отец Роман техническую часть осуществлял. Вот. У меня был ноутбук с видеокамерой, там ноутбук. И через скайп, по-моему, отец Роман. По скайпу мы с ними общались. Вот так очень часто было. Ну, не очень часто, несколько раз было, да. Вот, может быть, если нам удастся это здесь сделать, а сейчас это очень несложно сделать. В Хабаровске, я думаю, интернет связь лучше, чем в Петропавловске. Вот. Можно сразу уже за один раз побеседовать с несколькими колониями женскими. Вот. Планируем. Когда, не могу точно сказать. Еще вопрос есть? Пожалуйста, отец Дмитрий. Знаем.
В одной из речей своих спич патриарх сказал, сразу буквально после того, как стал патриархом, сказал, как бы такой критерий оценки работы той или иной епархии. Он сказал, что мы будем смотреть не на количество приходов, количество домостановных храмов или построенных храмов, мы будем смотреть на целом на все социальные показатели, какой уровень преступности, какой уровень рождения детей, какой уровень там наркомании и так далее, так далее. То есть по этим светским показателям совершенно будем оценивать уровень работы, и в том числе и нашей церкви. Потому что, в общем-то, ну, как мне показалось, это достаточно грамотный подход. Ну и подтвержденный авторитетом самого нашего патриарха. Как вы к этим словам относитесь и, в общем-то, поддерживаете?
Замечательный вопрос. Прекрасный. Нужно ли давать там кесарю или нет? Ответишь «нужно» – будут осуждать фарисеи. Ответишь «не нужно» – римляне схватят за то, что к бунту призываешь. Ну как я могу отнести к словам святейшего патриарха, если сам его убирал? Конечно, положительно. Вот. А насчет рождаемости ты будешь отвечать со своим отделом. Конечно. А если уж говорить серьезно, я тоже считаю. О людях судят по их делам. А о делах по их результатам. Церковь должна быть прежде всего открыта в мир и миру. И она должна нести в условия Слово Божие. И так нести, чтобы люди, слыша о Него, слушая, воспринимая, старались исполнять. Да, чем меньше преступность, тем лучше работает церковь. Это очень хороший показатель. Это очень сложно. Это очень сложный критерий. Потому что легче храм построить. Монастырь организовать. С вами встретиться. Это легче. А потом галочку поставить. Встретиться с Иисусом молодежью. Церковь приведем. Конечно, я поддерживаю эти слова. И я, мне кажется, думаю, что ты имел возможность убедиться уже, даже по первым моим шагам в этой епархии, что я не только так думаю, но и стараюсь так и делать. Я не прав? Пожалуйста. Пожалуйста, Дима. Это Денис, вот девушка. Еще 5 вопросов.
Я больше предложение, чем вопросы. Вот как раз в связи с социальными вещами, да, это вообще по рождаемости, да. Мы сегодня знаем итоги коллеги здравоохранения нашего парня. Вот, у нее там очень цифры, да, что у нее там 20 смертных, да, смертных детей, и количество органов места в этом году увеличивается. То есть 51 до 60 вот, хотелось бы, вот у нас в Центральной Церкви есть собственный приход, там называют церковь, да, и создать какую-то тоже помощь именно будущим матерям, да, и тем, кто собирается идти как бы, на аборты, да, ну этим должна заниматься не молодежь, а этим. Этой помощью должны заниматься красноголопытные люди вот. Со стажем и духовным, и жизненным. Вот. И начинать бороться, скажем так, профилактировать, да, скажем так, рождаемость путем помощи конкретно.
Ну и молодежка тоже с этим должна бороться, потому что они имеют выход на молодых людей, если парень, девушка ясно, четко понимает, что аборт делать нельзя, до перинатального центра дело не дойдет. Хотя та женщина, которая пришла уже с намерением делать аборт, конечно, должна иметь возможность, я думаю, даже необходимость, побеседовать с духовно опытным человеком, женщиной или мужчиной. Ну, будем стараться.
Может, просто создать даже комиссию, и тем, как женщина там сильно, да?
Ну, скажем так, не комиссию, а беседу. Вот женщине показать фильм, рассказать, объяснить всем, а дальше пусть их решение принимает она. Большинство женщин делают аборт, потому что не понимают, что это такое. Пожалуйста.
У меня не вопрос, у меня небольшой такой комментарий. Получилось так, что моя супруга обратилась с беременностью по болезни, были осложнения. И когда она зашла в кабинет, выходит, на ней лица нет. Первый вопрос, который, и совет, который дал ей врач, в той больнице, когда она обратилась, она сказала, что первое средство от токсикоза – это прерывание. И мы можем бороться как-то своими способами, методами. Но на одних местах поставили аборты на поток и делают из этого бизнес. Просто это такая проблема, которую нужно решать не только на уровне церкви.
Конечно, безусловно. Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, хотел бы поддержать предыдущего выступающего. Вот. Мы с Том Дмитрием как-то поднимали, даже изучали материалы официальные. Сам меня зовут Николай. Работаю в органах власти, то есть в органах местного управления. Мы просто поняли информацию о том, сколько, какие, вот, ну, значит, что есть социальное страхование. И вполне официально по социальному страхованию есть понятие как планирование. И на весь Хабаровский край, для примера, мы просто изучили статистику, сделали выборку из краевой программы социального страхования. Идет там план 12 миллионов в год выделяется на проведение абортов в крае. И если, то есть получается, любой медик, то есть я по своему краю смотрел, у нас около 400, то есть план. Если вдруг больница не справляется с этим планом, не выполняет план, поставленный на данную операцию, то, соответственно, идут штрафы к медицинским учреждениям. Вот именно поэтому, вот возможно, сейчас, пока вот эта система работает, и продолжают в больницах, несмотря ни на что, особенно к концу года, начинают призывать, фактически, ну, оказывать давление на молодых мам. Вот. Ну, может быть, если мы как-то сможем придумать, и может даже отдельно собраться, раз есть желающие, как-то обсудить, как решить эту проблему. В принципе, материалы есть, какие надо данные, мы вам представим, найдем все, что нужно. Это вот. И тогда можно сразу вопрос
рассказать?
Ну, также я уже сказал, что работаю в органах местного управления, Хабаровский муниципальный район, Александр откуда, вот из Балконка, это также относится к нашему району. Вот. Ну, соответственно, получается общаться с главами поселений, как по нашему краю, в районе, так в крае, и в других регионах есть знакомые. Вот. А сейчас проблема в том, что священников очень мало, а особенно для сельских маленьких поселений найти священника очень трудно. Причем не то, что даже трудно его найти, а трудно содержать. Вы, наверное, это знаете, батюшка. Вот. Но, в принципе, очень многие главы, они настроены и хотят, чтобы к ним когда-нибудь приехал. Все хотят, но сейчас нет возможности. Потому что если где нет православного священника, почему-то появляются различные реабилитационные центры непонятных религиозных организаций. А сейчас, насколько мне известно, Хабаровская духовная семинария стремится к тому, чтобы выдавать диплом государственного образца по курсу теологии. Ну, в качестве, может быть, вопроса, может быть, там идеи. Были, может быть, есть ли у вас какие-то мысли или как-то возможно рассмотреть такую возможность, чтобы духовная семинария выдавала бы какой-нибудь более светский диплом, официальный государственного образца, например, по истории. И таким образом можно было бы священников уже более официально устраивать через Министерство управления образования в, допустим, учителями по каким-либо специальностям. То есть он бы получал уже денежку от образования государственного, и дополнительно бы, получается, мог бы заниматься вот именно своей основной деятельностью. Это очень важно, и, в принципе, главное, готовы и хотят.
Хорошо, спасибо. Ну, прежде всего, по поводу священства на бедных приходах, бедных поселках. Ну, у нас на Камчатке примерно половина таких приходов, даже, может быть, больше половины. Вот. И священника они содержать не могут. А священник у нас почти все многодетные. В среднем где-то 4-3 ребенка в семье. В среднем. Есть по 6 детей, 5 детей. Вот. И понимая прекрасно, что на север его не отправишь, и не только потому, что там содержать его не могут, потому что просто нельзя. С семьей, с матушкой. Вот. Я вынужден был, и это так хорошо, эта система у нас работала, обеспечивать эти поселки, ну, грубо говоря, вахтовым методом. Он священник полгода в среднем полгода в семье, полгода он по поселкам по северным ездит. Нас хорошо поддерживала наша авиационная компания, бесплатно священников по всей Корякии. У нас там отношения хорошие такие были, со всеми вообще хорошие, как семья одна жила. Вот. И вот они где-то вот месяц дома, месяц по поселкам летают, месяц дома, месяц по поселкам. Вот. И вот так вот полгода в среднем там, полгода здесь. Ну вот таким образом мы выходили из положения. А когда священника там не было, батюшки оставляли там, у них уже есть твердое молитвенное правило, им разрешалось отпевать мирским чином, молебны служить, панихиды мирским чином служить, богослужение суточного круга мирским чином совершать, специально чины мы для этого разрабатывали, то есть чинопоследование. И вот они жили. Священник постоянно звонил каждую недельку и там наставлял их по телефону. Вот у нас была такая практика работы. Возможно, что такую же я постараюсь здесь применить. Возможно. Я еще не знаю, надо присмотреться. Это первое. Второе, что касается тех страшных фактов, которые мне сообщили про аборты. Мне нужно собрать статистику, если вы мне дадите, буду очень рад. И, ну что, будем выходить на высшие эшелоны руководства края и Дальним Востоком. Вот. Если мне удастся встретиться со Святейшим Патриархом в этот раз, ну я спрошу, скажу ему об этом. Вот. Я думаю, он мне подскажет, каким образом нам грамотно воспользоваться, чтобы и на государственном уровне все это прекратилось. Вот. В общем, я вас услышал. Я вас услышал. Пожалуйста, девушка.
Меня зовут Вика. У меня вопрос о будущем наших детей. Есть такая программа в интернете, она тоже как бы указана, без 2030. О том, что вы знакомы с этой программой? Нет? Я бы не хотела, потому что я не знаю, насколько это достоверная информация вообще об этой программе. Не хотела бы говорить об этом, потому что на самом деле из людей хотят сделать киборгов, вот если смотреть эту как бы, ссылку в интернете, да, чипизация людей, как бы, говорится об этом там. То есть людей хотят вживлять устройство, которое будет как карточка электронная. То есть,
а мы не будем вживлять их в себя. Мы не будем просто вживлять их в себя, вот и все.
Идем в лес.
Но я останусь на кафедре и буду сопротивляться здесь, в семинарии. Займем круговую оборону с семинаристами и не пустим никого. Но кто хочет в лес ходить, пожалуйста. Да. До последнего буду добраться, сопротивляться будем, защищаться.
Ну, как вы думаете, это правда?
Ну, нет, то, что вы говорите, тенденции такие, безусловно, есть. Есть, безусловно. А что тут это же? Невооруженным глазом видно, что есть. Ну, что можно сказать? Рано или поздно это все будет происходить, вы же знаете. И вы же читали Апокалипсис? Читали. Рано или поздно каждому человеку будет предлагаться. И если ты согласен этот чип принять, печать на лоб и на правую руку поставить, будешь и покупать, и продавать, и питаться, и все. Если нет, будешь умирать с голоду. Это будет все. Вы это знаете. Другой вопрос, когда это будет? И вот здесь очень важно, чтобы вы меня сейчас поняли. Мы когда на блоге на моем говорим об этом, люди как-то не очень хотят меня понимать. Основное условие прихода Антихриста – мировой империи и поголовной чипизации. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Вот мы почему-то думаем, что перегрызая друг другу, простите меня, органы дыхания и сонные артерии, махая кулаками и разбивая головы, мы тем самым боремся и отдаляем пришествие Антихриста. Ничего подобного. Мы только ускоряем его приход. В свое время в церкви, в свое время в церкви, и это и сейчас есть, но к счастью, к великому, почти, ну, не так сильно, почти это на нет сошло, была огромная волна. Люди боролись против ИНН, против новых паспортов, против штрих-кодов, уходили в леса, значит, откалывались от церкви, образовывали свои секты. Я это знаю, потому что в нашей епархии такое произошло. Озлоблялись при этом сами на весь мир. И озлобляли тех людей, которые шли за ним. Вот был у нас один такой, отец Роман здесь присутствует, но мы узнаем. Один священник. Вот ИНН, вот паспорта, вот чип, вот и так далее. И он ушел из церкви, он откололся, он демонстрации такие делал. Ну, это отдельный рассказ. Сейчас, правда, это все на нет сошло, но его участь страшно печальна. Сначала инсульт, потом эпилепсия, потом рак мозга. Он скончался недавно. Вот. Сам Господь распорядился. Так вот, понимаете, бороться со всем этим надо не такими средствами, не кулаками, не зубами. Нет. А любовью друг к другу. Вот. И чем добрее мы друг к другу будем, чем по-христиански больше, лучше будем относиться друг к другу, тем дальше от нас будет антихрист. Вот. И это абсолютно точно. Запомните это. Только этим нужно бороться. Конечно, я буду обращаться по поводу этих абортов и к Виктору Ивановичу Ишаеву, и к вашему губернатору, и будем настаивать, чтобы наше мнение услышали, и как это все изменили, но я постараюсь это делать без зла, а с любовью и к ним, и к тем женщинам, которые лишаются счастья стать в очередной основе. Вот с чем. Пожалуйста.
Дмитрий Смирнов, говорит о том, что у него приходит, они от аборта избавились. То есть он ведет эту работу непосредственно самому, но он говорит об этом открыто, как-то, знаете, и довольно часто, вот, когда только я слушаю. В наших храмах как-то, ну, наверное, кто-то у меня скажу, обычно говорится, знаете, ну, о святых, о каких-то там делах. Говорится об этом, конечно, тоже, но как-то, знаете, очень скучно, может быть, и мало. И может быть, честно, просто надо больше говорить.
Да, согласен, согласен. Услышал я вас. Конечно. Обязательно, обязательно. Потому что к священнику прислушивается, его мнение авторитетно, кому же еще не говорить, как священник. Согласен. Согласен. На следующей литургии я обязательно про аборт буду говорить.
Я думаю, просто вот год или два назад у нас был Горка Александра, да? Я сегодня батюшка сам запомнил, говорю, батюшка, сегодня будет Горка у нас в этом зале, да, выступать. Вы знаете, вас, наверное, все священцы соберут, наверное, послушали, да, просите, просите, ну, нас тут собрали, за нас никогда не будут собирать, тогда сказал.
Это мой адрес?
Да нет, конечно, вы еще здесь не были. Я понял, что, понимаете, батюшка, получается, делает, ну, там, как бы, ну, как он сказал, заточение, нас, говорит, никто никогда не приглашает. Я говорю, вам же надо будет посвящаться, ну, быть вас вкусным, кто проливу. Он говорит, нет, нас никто не помогает. Я сказал,
ну, я никак не стану это комментировать, ладно?
Не надо комментировать, я просто к тому, что
но...
надо обратить внимание на батюшку, потому что...
Слушайте, батюшки, ну, я на вас обращу внимание. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так абортами и закончим, да? Да, пожалуйста. Пожалуйста, девушка.
Спасибо, Господи, за эту встречу. Простите, у меня несколько вопросов.
Ну, я-то что, я могу терпеть? Я что, терпеливый, как публика?
Та концепция воспитания, которая образовательных светских учреждениях сейчас. В общем, там он называется, и преподаватели заставляют разными воспитаниями заниматься, в частности.
Заставляют? Это где? Ужас какой, да? Страшное дело.
Проблема основная, на ваш взгляд, в чем? В том, что светские образовательные учреждения, школы и институты, где, как вы сказали, атмосфера, которая не способствует нравственному.
Я не совсем понял вашего вопроса, в чем он состоит.
Вот ваше мнение по поводу того, что в детских учреждениях в принципе невозможно нравственно возрастить человека. Или система нормальная, но выделите.
В светских учебных заведениях отсутствует система воспитания. Не в том дело, что учителя не способны или не хотят. Отсутствует система. Ее нет. То есть раньше были пионервожатые, раньше были классные руководители, раньше были помощники директора по внешкольной работе, раньше были группы определенного дня в школах. Это все оплачивалось. И поэтому ребенку, да, раньше всякие разные мероприятия, огромное количество внешкольной работы делали, тоже все оплачивалось. Сейчас это не оплачивается. И учителя или на энтузиазме это делают, но если они перегружены и без этого, у них просто не хватает ни сил, ни времени. Либо не делают вообще. Поэтому, если государство хочет, чтобы дальше оно существовало, значит, нужно обращать на это внимание. Воспитательная работа уделяет большое время и деньги на это выделять. С одной стороны. С другой стороны, ну пока государство поймет, что этим нужно заниматься, ну пройдет очень много времени. Я так думаю. Вот. Поэтому этим должна заниматься церковь. Вот я так вижу, у нас на Камчатке это было очень сложно. Мы пробились в школы. Много лет бились, пробились. Мы ходили, ну я в том числе, в наши батюшки ходят в институты, в техникумы, в школы, встречались, разговаривали, на уроки ходили. Священники у нас обучались методике преподавания, батюшки все. Вот. Здесь, видимо, нужно сделать то же самое. Потому что школы, вузы этому открыты. Хотя бы так. Вот с одной стороны, да, это вот в школы мы будем приходить и говорить о православной культуре. Кто заинтересуется, через сердце откликнется, в храм придет. Вот. Хоть что-то, хоть как-то на душу у человека. Надеюсь на отца Дмитрия, что он развернет работу с молодежным движением своим, широкомасштабную. Вот. Это тоже немаловажный фактор. И вот сейчас, если вы знаете, идет битва большая за внедрение в школы основ религиозной культуры, светской этики, такой предмет. Это час в неделю или два, не так много, но хотя бы с этого давайте начнем. Хотя бы с этого. А вообще говоря, воспитанием должна заниматься и семья, и школа, и государство, и церковь. Раньше в России эти все структуры занимались. Семья была православная. Государство было православное, церковь была православная, общество было православное, школа была православная. Если где-то в подворотне человек получал какой-то отрицательный нравственный импульс, эта мощная система воспитания его нивелировала. Она, когда начала распадаться, мы получили революцию. Но сейчас только одна церковь практически занимается воспитанием. Пытается заняться. В светской среде, имею в виду. Так что не все так просто, но что мы можем, мы делаем. И будем делать. Да, пожалуйста. Болонская система – это не совсем то, что вы говорите. Если вы, не сказал бы. Если вы внимательно прочтете, какие критерии образования там существуют, там очень хорошие критерии. Очень хорошие. Я вот посмотрел, что взято, допустим, из этой системы в нашей компетенции наших воспитанников, семинаристов, которые они должны получить. Если они это получат, они будут прекрасными пастырями. Прекрасными. Если они это получат. Очень даже это хотят получать. Но это другой вопрос. Это мы с ними будем еще разговаривать. Вот. Потом, Болонская система, она очень вариативна. Есть предметы обязательные, а есть предметы по выбору. Более того, я скажу, Болонская система предоставляет преподавателю очень сильно варьировать даже сам курс, тематику курса. Революцию пережили. Пережим Болонскую систему тоже. Да, пожалуйста. Есть еще вопросы? Ой, сколько много.
Если вообще кафедрального собора, меня волнует такой вопрос. Вы заметили, наверное, второе воскресенье, что у нас на причастие приходит очень много малышей, именно наших прихожан. Когда в нашем храме будет открыта воскресная школа?
Ну, это, наверное, не ко мне вопрос, а к отцу Георгию. Это вы Спасо-Преображенский собор. К отцу Георгию обратитесь. И когда школа будет открыта? Пусть открывает, я не возражаю, пусть. Пожалуйста.
Возвращаясь к теме образования, это и боль, и горечь, и просьба, и предложение, все вместе. Дело в том, что вот Юлия, которая подняла эту тему, она является непосредственно уже педагогом экономики и права. Здесь есть люди, которые являются педагогами гуманитарного университета. Ныне с 31 января по 18 февраля этого года силами Хабаровской духовной семинарии нашей епархии еще под руководством владыки Марка.
Если можно, вот как бы по чуть-чуть вопрос. Такое вступление длинное. Я никак не могу понять, о чем вы хотите спросить.
Проводился курс для педагогов школ Хабаровского края. Основа религиозных культур и светской этики.
Где? На чьей базе?
Проводили семинарии совместно с
Институтом повышения квалификации.
Участвовал, принимала участие, познакомились мы с очень многими педагогами. И вот какое событие. Несмотря на то, что было объявлено, что могут проходить и финансироваться для педагогов все вот это обучение, пришло довольно-таки, пришли педагоги университета. И финансово это не поддерживает, мы не получили поддержки. Но дело не в том, что мы жалуемся, мы наоборот хотим поблагодарить и отца Ефрема, и Екатерину Александровну.
В чем ваш вопрос, если покороче?
Можно ли курсы, которые будут проводиться в ноябре, расширить круг и включить в компетенцию педагогов университетов и воскресных школ, детских домов? То есть,
напишите мне, пожалуйста, вы так много и говорите, я так не понял, о чем речь идет. Ну, по крайней мере, до конца. Напишите мне, пожалуйста, на мое имя ваше прошение или письмо с вашей просьбой. Там изложите все, что вы хотите. Я буду на досуге. Посмотрю его и постараюсь вашу просьбу исполнить, если будет в моей возможности. Пожалуйста. Пожалуйста.
Тайну?
Тайну вашего посещения.
А тут никакой тайны нет? Нет, на Камчатку я прилетел на самолете. На Камчатку.
Средства массовой информации ставят?
Ну, вы им верьте побольше этим. Ну, в двух словах, если это так, я прилетел на Камчатку, естественно, на самолете, вот, принял епархию и очень быстро познакомился с военными. А там главное воинское подразделение, это база атомных подводных лодок. И вот когда они меня пригласили, я начал говорить, разговаривать с ними, один из мичманов мне предложил: «Владыка, не хотели бы переход совершить на атомной подводной лодке?» Но я согласился. Так получилось, что вот как-то чудом совершенно, это чудо, чудо, это отдельный разговор, вот, что мне разрешили этот переход сделать, это 98 год. У нас это сейчас хорошие отношения с подводниками, тогда вообще никаких не было отношений. И тут месяц целый, я каждый день ездил туда, сдавал и общую физическую подготовку, и легкого водолазания, и теоретическую тоже подготовку. Вот. И получил документ о том, что это все прошел. И вот отправился к берегам Норвегии, в Западную Лицу, где эта лодка в это время проходила ходовые испытания. И с ребятами, с экипажем я пришел на Камчатку. Вот целый месяц мы там шли. Общались, беседовали, крестил мне там, по-моему, 11 человек, если не ошибаюсь, где-то. Литургию мы там ослужили. Да. На атомное, там очень много места, там целый зал есть спортивный, там большая очень зона отдыха. Да, исповедовал я их, исповедь была, молебны служили, познакомились с ними очень хорошо. И потом еще раз я переход один делал, но уже из Белого Камня, или из Большого Камня, во Владивостоке есть там такой завод военный. Георгия Победоносца мы перегоняли оттуда, но они перегоняли вместе с ним. Простите? Естественно, конечно. Там, правда, они пожалели меня немножко. Там нужно кувалду поцеловать, которая раскачивается, и солидолом ее еще смазать этим словом. Вот. Но они кувалду не стали вешать. Меня вызвали в главный командный пункт, я пришел, все, вот, по радио всем объявили, по внутренним радиосвязи, что вот, посвящается подводники, архиепископ, говорит, Петропавловский Камчатский Игнатий. Ну, все застыли. На лодке команды тишина была объявлена, чтобы послушать, как я поцеловал кувалду. Вот. Ну, зачитали мне и дают большой плафон забортной воды. А я смотрю там на донышко. Ну, ложка чуть-чуть, они бы пожалели. Такая полная, можно плафон выпить. Соленой воды, это страшное дело. Вот. И кувалду не стали вешать. Ну. А грамоту дали. Так что я подводник. Во всяком случае, по документам. Пожалуйста, еще. Хорошие отношения с ними сложились. Вот, когда идешь с человеком вместе, вместе трудишься, еще есть такой ответственный такой переход был. Вот, дружеские отношения сложились. Они приезжали ко мне, крестили, венчались. И до сих пор хорошие отношения сейчас с ними, с ребятами с этими. Из Георгия Победоносца, из Томска, с Николаем Чудотворцем. Мы со Святейшим Патриархом даже одну лодку спасли от разрушения. Американцы $270 миллионов выделили для распил, для уничтожения лодок подводных. И они сами приезжали, выбирали какие. И вот Георгий Победоносец ждала такая судьба. Он еще на ходу был совершенно. И вот я поехал к Святейшему Патриарху, бросился в ноги, ему: «Ваш Святейший, помогите, спасите». Он пошел к президенту и спасли лодку. Сейчас ходит до сих пор. Стреляет великолепно, все на пятерке. А то бы распилили. Уничтожили. Что еще? Какие вопросы давайте?
Город, да, так вкусно. На сезоне.
Да. Ну, говори,
говори.
Если можно, погромче.
Вы говорили о вопросах пастырства.
Да.
А так же, как на Восточном архиве, такие два вопроса к вам. Первое. Во-первых, продолжается, насколько я понимаю, вот это мнение существовать среди пастора о том, что ЕНН это некая печать, но сейчас это пришло в контекст, то, что это личное мнение каждого, человек он его не принимает, но в таком случае, когда слово прикает к обете, и как относится к этому вопросу по нездоровью, на Дальнем Востоке очень какое мнение существует, что якобы сказанное старцами, то, что дальневосточная территория, это идут все равно Китай в любом случае. А у нас сейчас большая проблема, то, что тут не
стоит. Ну ты же уезжаешь себе в Чехов.
Ну просто, тем не менее, все равно как-то не идет.
А если бы не захватили, остался бы?
Вот именно, ну, это вопрос, что если православные, как раз придерживаются точки зрения, что говорить о простых людях, которые пытаются всем другим, как вообще...
Вот. Понимаешь, в чем дело? Вот простые люди-то как раз, у них по этому поводу комплексов нет. У простых-то людей. А не у православных почему-то. Но что я могу по этому поводу сказать? То, что я скажу, это тоже мое мнение. Я никого им не навязываю. Вот посмотрите сами. Антихрист, когда он придет, он будет вполне осознанно ставить перед человеком дилемму. Или ты отрицаешься от Христа, и знак твоего отречения вот он и вот он, либо ты будешь умирать с голоду, будешь изгоем, мы тебя будем ловить, и все остальное. Выбирай. Если человеку обманывают, он спит, к нему подкрался бандит-разбойник и вживил ему чип. Ну, такое тоже может быть. Представим себе, на минуточку. Этот чип никакого отношения к его спасению иметь не будет. Что будет делать антихрист? То, что скажет ему сатана. Что хочет сатана душу человеческую получить. Что для этого нужно? Чтобы человек отрекся от Христа сознательно. Вот что. Понимаешь? Вот и все. Поэтому я считаю, что никакие паспорта, никакие ИНН, никакие карточки пластиковые на мое решение служить, быть верным Христу, не повлияли. Вот я верил в Господа со старым паспортом. Нет, вернее, когда был старый паспорт, я в Господа не верил. Потому что был светским человеком. Как получил новый паспорт, в церковь пришел. Вот, вот и делай вывод. Стал я от этого хуже или нет? Поэтому еще раз говорю, братья мои, вы поймите, что сами три шестерки, они никакого значения не имеют. И в Библии есть страница с тремя шестерками. Давайте выделим ее. Ну, три шестерки, ну, сатанинский же знак, выдели ее. Вот. Я знаю, что... мне недавно подарили коробку чая. Много маленьких там коробочек чая, таких вкусных, красивых, да. Посмотрю, 13 номера нет. Первая, вторая, третья коробочка, четвертая, пятая, шестая, двенадцатая и четырнадцатая. 13-го нет. Нет. Украли. Если бы, ничего подобного. Просто те, кто чай изготовил, знают, что суеверные люди не купят этот набор. 13-го убрали. Вот так же и здесь. Вот так же и здесь. Это все к моему спасению не имеет никакого отношения, считаю. Никакого. Более того, я считаю, что сатана старается как можно быстрее, как можно больше возмутить, возбудить людей по этому поводу. Для чего? Отколоть. Драс привнести в церковь. Церковь сильна единством. Устремленностью к Христу. Если этого нет, церковь не зачем существовать. Единое святое соборное. Разрушить единство – главная цель антихриста и сатаны, демона. Поэтому никакие НН и никакие паспорта, никакие чипы на мою веру не повлияют. А вот когда мне скажут, или ты отказываешься, или, вот это уже выбор, я должен буду сознательно сделать. А это все чушь. Но это мое. Патриарх пошел на это, чтобы, но есть у нас, как сказать, в церкви очень много людей, к сожалению, к великому, которые неверующие, а суеверные. Ну, есть много. Вот эти суеверные люди, и вот очень легко вот на таких жестапцев и попадаются. Распутин святой. этот Иван Грозный, его нужно канонизировать, новые паспорта не брать, все такое прочее. А чем лучше и живут по старым паспортам, а старый паспорт сверху молотом? Где логика? Уж явно масонская символика. Лучше с ней, с любимой будем жить. Но новые не возьмем. Почему, спрашиваю одному из них, а там 3 шестерки, где? Показывает мне. Там 3 таких значка. Ну, простите меня, 6 имеет вполне определенную форму. Это не 6, это не знаю, это рисунок какой-то. Нет, это 6. В общем, если человек захочет, он эту 6 видит где угодно. Было бы желание. Вот. Все зависит от моего отношения ко Христу и моего желания жить по Нему и служить Ему. Вот. И это мой главный критерий. Если у меня есть такое желание, никакие 6 не страшно. Если нет, ну что ж, тогда я ее где угодно увижу. И других согласен. А что еще, какой вопрос? Прости? А что?
Китайцы и Дальний Восток.
А, китайцы и Дальний Восток. Да. Но есть такая книга «Россия перед вторым пришествием». «Россия перед вторым пришествием». Есть такая книжка. Там собрано огромное количество самых разных предсказаний относительно России. Зачастую страшно противоречивых. Вот, например, один, не буду говорить, известный фарис, в свое время известный, сейчас он известный, говорит: «Я еще не умру, но дойдут китайцы». Одна женщина спросила: «До Урала? И ты? Тебя там они схватят и на стадион посадят, и будешь там с остальными сидеть и мучиться, от голода умирать и все остальное». И старец уже умер, и эта женщина пошла ко Господу. Ни китайцев, ни стадионов. Так что, ну что тут можно сказать? Ну, самое главное, что нам, христианам, нужно. Имейте веру во Христа. Любите друг друга. Если это пока, до тех пор, пока это будет, никакой антихрист не придет. Ну, давайте учиться любить друг друга. Относиться друг к другу с любовью по-человечески, по-христиански. Это самый надежный заслон для антихриста. Самый надежный. И ты учи своих прихожан будущих любить. Хорошо? Будешь? Или про НН будешь рассказать? Что? Последний вопрос и все, ладно? Ну, 2 последних. Последний. Потому что уже время.
Здравствуйте. Это даже не то, чтобы задать вопрос, а обратить внимание ваше, что многие слухи вузов города Хабаровска и Дальнего Востока, они связывают свое будущее с Дальневосточным регионом. А лично от себя могу сказать, что сама учащаясь в институте, 5 лет я посвятила жизнь, чтобы уехать с Дальнего Востока, но по церковлению мне восстановилось, что я здесь осталась.
Очень хорошо. Приветствую.
Но те люди, с которыми я трудилась, по научной сфере, они уехали, они очень успешно трудились за границу. И хочу сказать, что побывав в институте в этом году, я расстроена, что люди, молодые специалисты, ученые будут уезжать все так же. А как можно этот процесс приостановить? Какие меры можно предпринять, чтобы завтра было будущее?
Ну, вы поймите, что я все-таки священнослужитель, а не геополитик и не государственный деятель. В моем распоряжении только слово, больше ничего. И вот все, что от меня зависит, я обязательно буду делать. Для того, чтобы люди здесь оставались и жили. Я рассчитываю, что Господь мне в этом будет помогать. Потому что я думаю, раз Он меня сюда перевел на эту кафедру, значит, Он рассчитывает, что я буду заниматься и этим тоже. Надеюсь только на эту, на помощь Божию. Ну а дальше, как говорится, Поживем, увидим. Посмотрите, что из этого получится. Пожалуйста. Последний вопрос. Все. Надо же оставить ваши вопросы на следующую встречу. Да, согласен. Согласен.
Которая действительно как бы заботится о своей пастве, и ты чувствуешь реальную поддержку, внимание, да. И все остальное. Вот. Но как бы сложилась такая ситуация, вот, что в последнее время особенно, когда священники, которые, ну скажем, много служат на храме, на приходе, да, их потом ну, переводят. Вот у нас, допустим, Успенский храм за 3 года у нас сменилось 4 настоятеля. 4 раза не состоятель. Ну, как бы я бы хотела спросить вашу точку зрения, ваше мнение, как бы о полезности. Все-таки разрушается связь, как бы чувствовать хотели. Что вы считаете?
Ну, я против того, чтобы переводить священнослужителей. И вот Господь свидетель, отец Роман, да, что я, ну, за исключением, ну, крайних случаев, на Камчатке никого никуда не переводил. Ну, за исключением крайних случаев. Да, отец Роман, я прав, нет? Я правду говорю? Так. Правда. Вот его только с собой сюда забрал. Ему предложил. Ага, он поехал. А так никого, всех оставил там. Пусть служат на своем месте. Со своей пастой. Но опять же, если я сейчас начну говорить, какой я хороший, это будет неправильно. Это моя позиция. А позиция, скажем, другого архиерея может быть другая. Но вот здесь нужно очень хорошо помнить, что и тот, и другой архиерей, они прежде всего, всегда, несмотря на их личностные какие-то качества, всегда пекутся о благе церкви. Как они это понимают? Всегда. Вот. Поэтому вот сейчас, поскольку мне необходимо серьезно создать много новых направлений работы, мне придется священнослужителей менять. В том смысле призывать, перемещать вот так. Скажем, вот я вызвал из Николаевска отца Дмитрия, да, отца Олега. Ты откуда, отец Дмитрий? Из Николаевска. Отца Олега откуда? Оттуда же, вот, скажем, отца Олега. Пришлось заменить несколько священнослужителей, поставить их настоятелями из одних храмов в другие, потому что когда владыка уезжал, он взял с собой свою команду. Ну, правильно. Вот они с ним приехали, они с ним уезжают. Вот у них уже сложилась своя какие-то отношения, это все нормально. Вот. Я никого не привез, кроме одного человека, священника. Ну вот он возит. Ну, Бог ему в помощь. Вот. Возможно, будут какие-то другие перемещения. До тех пор, пока не установится работа, до тех пор, пока я не найду людей, которые возглавят основные направления, я их буду искать. Но как только все установится, система начнет работать, все останутся на своих местах. Но вот это мой подход. Надеюсь, что и он и здесь сохранится. Я прекрасно понимаю, что привыкают священники к своей пастве.